Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и Дмитрий Бабич со своей программой
«Русская планета за неделю». Ну, братья и сестры, я напомню вам, что это у нас еженедельная программа, в которой мы обозреваем самые яркие, самые важные события минувшей недели и бросаем на них православный взгляд. А помогает нам обозревать эту неделю новостной сайт «Русская планета». Вы его можете легко найти в интернете ruspot.ru. И вот сегодня я предлагаю такую тему для нашего разговора с опорой на статьи «Русской планеты». Христианское отношение к войне, христианское отношение к обороне. Почему это... я ее предлагаю,
вот Евгений скажите, Константинович? Потому что у меня тоже есть такое же предложение, но у меня своя мотивация, соответственно.
Дело в том, что вот минувшие недели обозначились, ну, как выразился так публицистически один из авторов «Русской планеты», огненная дуга вокруг России. Ну, даже те люди, которые не очень следят за новостями, знают, что сохраняется критическая ситуация в Белоруссии. Возобновился, к сожалению, в самой тяжелой форме армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе. Ну и вот последние новости. Это опять нестабильность, опять очередная революция в Киргизии, где представители северных кланов Киргизстана не согласились с результатами парламентских выборов, скорее всего, оправданно не согласились. И, судя по всему, президенту Сооронбаю Жээнбекову придется уйти. Восставшие, назовем их так, освободили бывшего президента из тюрьмы, освободили и премьер-министра. Это выглядит немножечко как фарс, но это уже третья революция в Киргизии. И это, поверьте мне, событие, тоже добавляющие вот в эту копилку нестабильности, вот в эту копилку новых и новых угроз для России.
А все-таки для России, я об этом-то и хотел спросить, а нам-то что в этом? Это все-таки внутренние проблемы там Азербайджана и Армении, Белоруссии в конечном счете, и причем совершенно внутренняя белорусская проблема. Это то же самое в Киргизии. А нам-то что до этого? Неужели мы так зависим от этих стран, что нестабильность
вот,
в
вот
них проявляется и у нас?
Я вам рекомендую, иногда очень полезно на себя посмотреть глазами противника. Да? На сайте американской телекомпании CNN, которая очень не любит президента Трампа, очень любила Обаму и очень не любит, соответственно, Россию, появилась такая статья, ее автор Лиз Кукман, дама, она посчитала, что России сейчас приходится вести борьбу сразу на 5 фронтах, так она выразилась. Посчитаем, да? Белоруссия, это ведь не просто проблемы у Александра Григорьевича Лукашенко. В Белоруссии нам пришлось выдать этому государству большой займ, чтобы справиться с текущими платежами, текущими проблемами. Белоруссия попала под санкции Запада. Это значит, что она, скорее всего, перестанет быть вот этим транзитным перевалочным пунктом для продукции Евросоюза в Россию. Это хорошо для некоторых наших производителей, но это опять все-таки нагрузка на наш бюджет, а значит, на наших граждан. Сирия, да?
Давайте с Беларуси-то
это все закончим. Деньги, это все деньги. То есть Лиз Кукман посчитала, она смотрит на Россию глазами среднего западного политолога. Это фантастическая вообще ситуация. Они как раз, я думаю, поставить ее в центр нашего разговора. Эти люди ждут падения России. Они вот считают, когда же кончатся деньги у Путина, когда у него кончатся ресурсы, что бы произошло. Хочется спросить, что?
Вот действительно, куда она упадет? куда нет, провалится. Ну,
дело в
она
том,
у себя на средней русской равнине находится, она находится в Сибири, она находится на Камчатке. Что они ждут-то?
Ну, мы понимаем, что речь идет о падении политическом, да, как в 17-м году и как в 91-м. Дело в том, что нынешняя западная идеология, мы ее с вами называем ультралиберальной, она исходит из каких-то ложных аксиом. Да? Одна из них — это та, что все нарушения демократии, все ограничения человеческой свободы и счастья, они все происходят от каких-то неких диктаторов, а эгоистических мужчин, которые захватывают власть, не проводят должным образом выборы. Нужно от них избавиться, и все как-то само собой, через невидимую руку рынка, надо еще разрешить свободную торговлю, ввоз-вывоз всего, что угодно. Все придет к норме, и все будет хорошо. Ну, как показали многочисленные опыты, это не так. Вот. Но эти люди, кто-то просто по конформизму, кто-то по недомыслию, толкают именно в эту сторону. Что должно случиться? У Путина должны кончиться деньги, он должен потерять популярность и упасть. Упасть с вершины власти. Вот все, чего они хотят. Что будет дальше? Они очень мало как бы об этом говорят, и, по-моему, не очень об этом думают. Да? Также большевики не очень думали, а что будет после вот этого самого вожделенного кризиса капитализма. Рухнут западные правительства, дальше что, не очень понятно. Какие-то хорошие коммунистические люди вот их заменят. Вот такое же мышление у нынешних западных политиков. Ну вот они посчитали, значит, 5 фронтов. Смотрите, Белоруссия, России платить надо? Надо. Сирия, которая после гражданской войны разрушительной, находится по-прежнему под западными санкциями. В нее нельзя легально завозить нефть, нельзя, значит, нормально ездить на машинах, понимаете, всего не хватает. Кто, так сказать, помогает хотя бы гуманитарно Сирии? Россия. Так, опять деньги, да? Значит, армяно-азербайджанский конфликт. И Армения, и Азербайджан – крупные торговые партнеры России. Большие общины есть в России, да? Если будут беженцы, наверняка огромная их часть будет бежать не в Азербайджан, не в Армению, а в Россию. Платить надо? Надо. Так, значит, Киргизия, нестабильность, непонятность. У нас и сейчас уже самая большая из Средней Азии община мигрантов, это именно киргизы, потому что в Казахстане есть нефть и газ, поэтому обратите внимание, казахов, гастарбайтеров почти нет. Вот, казахская экономика в 2 раза больше узбекской, при том, что узбекское население в 3 раза больше казахского. Поэтому, естественно, Узбекистан беднее. Мы видим, как узбеки, которые вообще-то не расположены никогда были к миграции, они вот на своей земле жили, приезжают к нам. Это, опять же, для каких-то отраслей экономики это плюс, это дешевая рабочая сила. Но для государства и для той бедной части российского населения, которая вот в этой как раз сфере раньше работала худо-бедно, уборка, готовка, прачечная и так далее, вот это удар по их рынку труда. Вот, и вот госпожа Алис Кукман из CNN, она все это посчитала и сказала, что у нас появляется надежда на то, что все-таки нам удастся сковырнуть, скажем так, вот этот авторитарный российский режим. Ну, а самое интересное, через что они хотят это делать? Через дискредитацию. То есть, извините, пожалуйста, если называть вещи христианскими именами, через клевету, через злословие. Вот что такое на самом деле огромная часть наших соцсетей, огромная часть либеральных СМИ? Это злословие, по сути дела. Понимаете? Даже вот тема, которая обсасывалась вот эти несколько месяцев, преступление Михаила Ефремова, который действительно... Человек, честно скажу, мне неприятный и по своим взглядам, да, абсолютно непатриотическим, анархистским таким, ну и просто разболтанным. Но когда все бросились обсуждать, как он там, значит, хорошо бы, и чтобы он и еще вот здесь унизился, и вот здесь, и там. Вот тут мне вспомнились слова, святоотеческие слова Ефрема Сирина. Он сказал так: кто в себе имеет страх Божий, у кого есть сердце чистое, тот не любит злословить других, не услаждается чужими тайнами, не ищет себе отрады в падении других людей.
Каждое воскресенье в конце литургии мы поем «Удержи язык свой от зла». Ну, поем каждое завершающее песнопение литургии. И только выйдем из храма, тут же мы начинаем злословить. Ну, и нам кажется, ладно, это такое мелкое злословие. Но когда это начинается приобретать уже формат злословия по средствам массовой информации, и мы услуждаемся этим.
Сейчас просто нам они стали намного доступнее.
Нам интереснее, что там говорят, какое зло, о ком сказали. Да. Это же самое интересное, на самом деле, оказывается.
А когда вы это прочли, или вы это посмотрели по Ютьюбу, или вы, значит, раньше это было неважно, это было ваше частное дело, теперь это зафиксировалось. И это усилило вот это злословие, да, потому что для него открываются перспективы рекламные, да, а значит денежные. Аудитория, это же очень важно. Вот, но если нас что-то убьет сейчас, вот, как показывает опыт, Россия вообще-то, снаружи ее сломать очень трудно. Это как, знаете, средневековые здания, вот свод, да, он так выкладывается из кирпичиков, они как лучи от солнца расходятся от одного кирпича в середине, что сверху, вот снаружи, эту структуру разрушить, она не разрушается тысячелетиями, мы видим, да? А вот изнутри выбьешь один кирпич, и падает вся структура. Вот если что-то нас может погубить, то как раз вот это выбивание кирпичей изнутри. Оно, кстати, и произошло в 17 году. Оно произошло в начале 17 века.
Но почему вот такое доверие ко злу?
Дело в том, что зло-то ведь бывает очень приятно, понимаете? Человек всякий, ну, возьмем ненависть, да? Вот мы сейчас наблюдали, как это происходило на Украине, да? Ну, какие были причины вдруг в 2014 году так возненавидеть Россию, да? Ну, уже с 91 года, значит, 23 года независимости, все. Москва не пишет вам учебники, она не представляет вас в международной арене. Делайте, ну что хотите, стройте. Нет, вот все построено на этой ненависти. Вот этот человек, он же с вами жил всю жизнь, он же ваш, он же... Нет, это агент Москвы. И вот эта ненависть, понимаете, мы, наверное, в себе часто открываем это чувство. Это же очень приятно. Можно свалить на другого человека или на государство целое, да, или на какую-то группу людей все свои неудачи, все свои проблемы. Я ни в чем не виноват, я все правильно делал. Это все он. Вот, и все, и ты вроде как освободился.
А это же христиане.
Нынешние экологические активисты, они не то что 10 лет, они 10 секунд вас не прослушивают. Даже я не говорю про 10 минут. 10 секунд. Вот вы скажете, что вы знаете, я сомневаюсь в научности изменения климата. Все, вы будете сожжены, как Джордано Бруно. Ну, по крайней мере, работу вы точно не получите в тех сферах, которые они контролируют.
Да, если быть точными, то не попы сожгли Джордано Бруно, а сожгло государство. Потому что он выступал как абсолютный анархист, как еретик, совершеннейший еретик. То он к церкви не имел никакого отношения, поэтому церковь отмежевалась от него совершеннейшим образом.
Она не могла, к сожалению, признавать его своим. Она 10 лет пыталась. Мы забываем, что многие из этих ученых были духовными лицами. То есть была проблема того, как... Ну, ладно, если как бы переходить на нашу, так сказать, православную почву, то вот здесь, мне кажется, очень уместно слова святителя Иоанна Златоуста. «Не бойся молиться за язычников, Господь этого хочет. Бойся только проклинать других, потому что Господь этого точно не хочет». А если надобно молиться о язычниках, то очевидно, что надо молиться о еретиках, потому что обо всех людях надо молиться, а не преследовать их. Это и по другой причине достойно одобрения, по той, что мы с ними все равно одной природы. Конец цитаты. И вот эта цитата, она, мне кажется, знаете, еще в чем должна нас просветить. Многие люди думают, что нынешний карабахский конфликт – это конфликт религиозный.
Вот-вот об этом. Мало того, сейчас именно эти лидеры, которые разжигают этот конфликт, они на это упирают, чтобы еще больнее было.
Ну, упирают в основном от Ильхама Алиева, слава богу, не слышал, так сказать, что вот преследуют мусульман. Хотя в соцсетях мелькает, сравнивают Азербайджан с Палестиной, значит, угнетенной Израилем, да? Больше, с другой стороны, Пашинян, вот эти призывы, каждый армянин должен, там, требую подвига. Он только что не мог России уделить 1/100 часть своей власти, хотел во всем, так сказать, быть прозападным. Да, а теперь он от каждого армянина требует подвига. Ну, личность весьма неприятная. Но, вот, во-первых, нам надо исходить из этой максимы Иоанна Златоуста, что молиться надо за всех, особенно в такой трагической ситуации, как в Карабахе. И за мусульман, и за язычников, и даже за еретиков. Но самое главное, ведь это очень часто просто говорится неправда. Это абсолютный факт, что армяне подверглись геноциду в 1915 году, это правда. Но их уничтожала Османская империя, а Азербайджан никогда в Османскую империю не входил. Он входил в состав Ирана, поэтому там шиитская ветвь ислама. А потом, вот то, что мы называем сегодня Азербайджаном, вместе с тем, что мы сегодня называем Арменией, вошел в состав Российской империи. То есть, когда говорят, что это какая-то вековая, тысячелетняя вражда, это, ну, просто неправда, потому что азербайджанцы, да, похожий язык на турецкий, но это другой народ. И надо как раз за эти вещи цепляться, чтобы выходить из вооруженного конфликта. Что касается самого этого конфликта, то, ну, это вот классический пример того, как говорят, не буди лихо, пока тихо, да. Очевидно, что те силы, которые возобновили сейчас боевые действия, их расчет был, ну вот возьмем мы эти 7 районов, которые не Карабах, да, которые населены были азербайджанцами, где сейчас почти никто не живет, и остановимся, да. А вдруг оказалось, что это невозможно, потому что разбужены такие силы, да, возникла такая ненависть, что остановить это оказывается невозможно. И армяне, даже проигрывая, что они делают? Они, может быть, не могут удержать территорию в Карабахе. Тогда они наносят удары по Гендже, которая для азербайджанцев, как для нас Петербург. Это второй город после Баку. А они показывают, что они могут нанести удар своими ракетами. Да? У Азербайджана, естественно, этих ракет в 10 раз больше. Он может нанести удар по армянским городам.
Это совершенно
неразумно. Но это же, это, я думаю, что планировщики этой войны, они, как и любые военные планировщики, они все на бумаге гладко рассчитали, но они не рассчитали действия противника, доведенного до отчаяния. Да? Россия взывает к разуму. И обратите внимание, вот наш президент, вы думаете, ему легко было, скажем, вот, наблюдать то, что храм Святой Софии превращается опять в мечеть? Я уверен, что ему это было тяжело наблюдать, как православному человеку. Но он, кроме этого, юрист. Поэтому он никаких требований, вы посмотрите его выступление по этому поводу, нет слова «требуем», нет слова «протестуем». Он соглашается, да, это турецкая территория, мы там не можем, как говорят поляки, поношить, да? Мы там не паны, но мы просим, учтите, пожалуйста, посмотрите, подумайте, вот посмотрите обращение общественности. Это
здесь,
правильный
но
путь.
Здесь же тоже со стороны, хотел сказать, Ататюрка, Эрдогана,
Ататюрк, да.
Кстати, разумнейший.
Как раз и сделал из нее музей, из этой мечети.
Что делает Эрдоган? Это же нарочитое возбуждение. Но никакой нужды в молитвенных зданиях дополнительно в центре Стамбула нет. И Кирия-Джами там на выселках находится достаточно далеко от центра города. Нет нужды. Уж мечети в Стамбуле более чем достаточно. Нет. Вот уколоть.
Ну, вот об этом
уколоть,
как раз,
создать напряжение между, да, даже не столько с нами, хотя нас это оскорбило.
Да.
И мы теперь, никто теперь не может сказать, что Эрдоган наш друг в какой-то степени. Ситуативный.
Партнер, как
ситуативный,
говорят.
Исключительно. Друг, да. А вот уже врагом он себе сделал Грецию, которая, да, на грани тоже войны там.
Да, ну, об этом пишет, кстати, сайт «Русская планета», вот статья называется «Реджеп Эрдоган атакует Карабах. Стоит ли опасаться неоосманизма?» Автор Алексей Капустин, вот, ну, он, кстати, этот автор, он нас призывает к разумному взгляду на Турцию, он обращает внимание, что, вот цитирую, «великодержавные амбиции Анкары не всегда подкрепляются ресурсами и еще реже трезвой оценкой ситуации». На самом деле, да, Турция сейчас, ну, так получилось, ей удалось, вот, зависнув в этом положении между ненавидящим нас Западом и доброжелательным отношением к России, да, Турция получила какие-то козыри, потому что, ну вот мы им сделали трубопровод «Голубой поток», а у них есть газ от Азербайджана, они могут наш этот поток и закрыть.
Так, а да, значит... они не открыли. Самое потрясающее, ну, что да, газ-то не идет по этому потоку.
Ну, прошел немного, а потом они перестали. Вот, вроде бы, значит, они могут покупать западное оружие, а если вот Запад там что-то их начал обижать, они купили наши установки противовоздушные С-400, которые вот сейчас будут тестировать. То есть они вот зависли, вот опять же, как бы здесь Эрдоган играет вот на этой ненависти, о которой я говорил, беспричинная ненависть Евросоюза и США к России, она ослабляет эти, на самом деле, объединения, потому что появляются новые игроки, такие как Эрдоган. Но тем не менее, как совершенно правильно пишет Алексей Капустин, ресурсов на самом деле не хватает, да, и не такое уж огромное влияние даже в самом Азербайджане у турецких генералов. Вот пишет Алексей Капустин: любой разведке мира в современных условиях нетрудно было бы поименно перечислить турецких генералов, которые правят бал в Минобороне Армении, если бы такие генералы были. Опять же, нам очень много говорили о наемниках из Сирии, которые поступают в Карабах и воюют за Азербайджан. Так, господи, мы от западных СМИ, помните, много лет слышали, что в Сирии жестокости совершают только солдаты Асада. Какие наемники там? Все были, если верить западным СМИ, одни только светские, прекрасные демократы, которые просто обиделись на Асада. Ну и кто-то им из-за границы помогает немножко, конечно, да? Вот. Но все прекрасные люди. И вдруг оказывается, что вот из Идлиба, из этой самой провинции, которую Запад так от нас оберегал, оказывается, эти наемники могут поступить на поле боя в Карабахе. Правда, опять же, как пишет Алексей Капустин, пока что нигде никаких, ну, документальных свидетельств, да, того, что наемники из Сирии поступили на Карабахский фронт, нет. Вот, поэтому, делает вывод Алексей Капустин, я с ним согласен, в настоящее время нет объективных причин для того, чтобы называть турецкую экспансию неосманизмом, подразумевая под этим попытку реально воссоздать Османскую империю. Гораздо уместнее говорить о политических амбициях Анкары, которые далеко не всегда подкрепляются необходимыми ресурсами.
Но вместе с тем для нас, для русского мира, ситуация крайне опасна. Вот эти фугасы, которые были заложены в виде напряженности между нашими республиками и вокруг нашей границы. Сейчас эти многие фугасы уже взорвались, да, как в Карабахе. Где-то они на грани уже подрыва, да, существуют. Поэтому то, о чем мы с вами говорим, русская планета за неделю, это действительно нас касается непосредственно. Ведь у нас громадная же диаспора. И вот эти ребята, не дай бог этим диаспорам как-то вообще себя немножечко осознать как самостоятельным единицам каким-то и по племенному принципу объединиться. Это же кровавые драки на наших улицах.
Слава богу, это, кстати, показывает, что конфликт этот самый карабахский, он все-таки политически привнесенный элитами азербайджанскими и армянскими. В течение всех этих более 30 лет, которые продолжается конфликт в Карабахе, не было между армянами и азербайджанцами в Москве, в других городах России никаких ссор, драк и антагонизма. Наоборот, я знаю множество примеров, как они здесь были партнерами торговыми и прочими. Ну вот, буквально полгода назад были какие-то проблемы вокруг рынка Фуд-Сити, но это первый раз за 30 лет оголтелой пропаганды, которая шла в свое время только в этих республиках, а потом с появлением интернета, конечно, любой человек и здесь может не подключаться.
Ну, в любом случае, нам нужно еще более задуматься о миграционной политике.
Наверное,
в
да.
страну. Нам, ну, вот, не нужно экспортировать столь возбужденных нервных людей.
Импортировать, скорее.
Да, импортировать возбужденных нервных южных эмоциональных людей. У нас своих психопатов достаточно. Поэтому здесь нужно было бы серьезно подумать.
Процитирую по этому поводу сайт «Русская планета». Это уже не про Армению и Азербайджан, это как раз последние события в Киргизии, пишет автор Сергей Аксенов, статья называется «Россия тащит Киргизию на буксире». И автор пишет, что нам сейчас мало, мы долгое время к Киргизии относились только как к военному какому-то плацдарму, да, мало относиться к ней как к военному плацдарму, необходимо не просто помочь этим странам, а проникнуть в их экономику и сделать ее более устойчивой, более завязанной на Россию.
Так они же не хотят, слушайте.
Нет, вот Киргизия как раз хочет.
Вот дай это Бог. Вот сейчас она хочет, а потом они хотят, если опять-таки там возобладают америкосы. Точно так же, как в Грузии.
Да,
послушайте, они вытесняют наш бизнес, кричат, что русские захватили и скупили всю Грузию, и тут же продают отжарить туркам.
Или западным каким-то фирмам.
Да не или, а именно туркам, напрямую.
Ну, это мы видели, да, это туристический кластер такой в Грузии. Но вы абсолютно правы. И в этом плане, кстати, интересно, как выяснилось, кто чего стоит. Мусульманская Киргизия все-таки вошла в ЕАЭС, Евразийский экономический союз, так же, как и Казахстан. А вот православная Грузия, видите, как себя ведет, да? Но я далек от того, чтобы распространять это на весь народ, и далек от того, чтобы думать, что так будет всегда. Вот наша политика должна быть как раз в том, чтобы делать так, чтобы в этих республиках была сносная жизнь, чтобы население там хотело жить. Пусть будет свободная зона торговли, пусть будут бестаможенные какие-то у нас процедуры. Самое главное, чтобы наше экономическое влияние, благотворное, я уверен, там сохранялось. А захватывать мы никого не хотим, это уже очевидно.
Совершенно верно. Отдыхать, да. А жить в Грузии, простите, я не собираюсь.
Это разные вещи. Это разные вещи.
Тем более там в Аджаре или даже в Абхазии какой-то. Или в Армении. Нет, у нас есть громадная Россия, которая сейчас показала, какие фантастические ареалы чудесной жизни. Она обладает жизненным пространством, какой красоты, какими культурными достояниями мы имеем. Вот наш внутренний туризм, слава богу, как всегда, вот импортзамещение произошло у нас, и туристическое в частности, люди поехали к нашим святыням и приходят в восторг от своей собственной истории.
Ну, я думаю, на этом нам надо закругляться. Абсолютно с вами согласен. Мне очень понравилась, кстати, фраза нашего президента. Я ее не слышал никогда от русских, российских руководителей. Он сказал так: у нас все есть, поэтому нам не нужно захватывать никакие чужие страны. Ну, я напомню нашим слушателям, что это была программа «Русская планета за неделю», совместный проект «Радио Радонеж» и сайта «Русская планета». У микрофона были Дмитрий Бабич и Евгений Никифоров. Храни вас Бог, дорогие братья и сестры.
У нас все есть.
Да, точно.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен памяти преподобного Сергия Радонежского и его родителей, святых Кирилла и Марии. Откроет нашу программу кант преподобный Сергий в исполнении сестер Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.
встанет, принесет воды, дров наколет, хлеб или испечет, и за все нехитрые труды благодарность Богу вознесет. Затеплит лампады у икон, вспомнит тех, кто страждет и гонит.
Дорогие слушатели, на этой седмице, 8 октября по новому стилю, Святая Церковь вспоминает представление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. А 11 сентября мы молитвенно вспоминаем преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия. В связи с этим мы хотим предложить вашему вниманию рассказ из сборника «Под благодатным небом. Детские годы печальника земли русской, преподобного Сергия». Ангелов Творец, еще в чреве матери трикратным возглашением, показать о миру истинного служителя быти святые Троицы. Так Святая Церковь прославляет преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского, и тем самым как бы указывает, что всякий желающий для душевной пользы описать житие и подвиг этого угодника Божия должен начать свое описание с этого события. Как некогда в чреве праведной Елисаветы взыграл младенец в то время, когда к ней пришла Пресвятая Дева Мария, так и здесь промыслу Божию угодно было дать знамение, что младенец, находящийся в утробе благочестивой матери, будет великий избранник Божий. Родители преподобного Сергия, Кирилл и Мария, первоначально жили в 4 верстах от города Ростова Ярославской губернии, где у них был дом и различные угодья, или, как у нас принято называть, имение. Хотя боярин Кирилл и служил при дворе ростовского князя, однако он предпочитал большую часть времени, свободного от службы дворцовой, проводить в деревне или имении, не пренебрегая и обычными сельскими занятиями. Блаженный Епифаний, описатель жития преподобного Сергия, говорит о родителях его, что Господь, благоволивший воссиять в земле русской великому светильнику, не попустил родиться ему от неправедных родителей. Подробных сведений о благочестивой жизни родителей преподобного до нас не дошло. Предание говорит, что они были строгими блюстителями уставов церковных и творили дела милосердия. Известно также и то, что в один из воскресных дней благочестивая мать преподобного Сергия пришла по обычаю в храм к божественной литургии. Нужно заметить, что в старое доброе время, как и в первенствующей церкви, женщины становились на одной стороне храма, а мужчины на другой. Началась литургия. Незадолго пред чтением Святого Евангелия вдруг среди общей тишины и благоговейного молчания раздался крик младенца, настолько громкий, что многие обратили внимание. Когда начали петь херувимскую песнь, младенец вскрикнул в другой раз еще громче, так что голос его был слышен во всей церкви. Вторичный крик испугал мать, а стоявшие около нее женщины стали между собой переговариваться. Что бы мог означать этот необыкновенный крик младенца? Началось совершение таинства, и усердная молитва присутствовавших в храме заставила на время забыть это событие. После пения молитвы Господней, когда священник возгласил «Святая святым», младенец вскрикнул в третий раз. Смущенная мать чуть не упала от страха и начала плакать. Стоявшие около нее женщины, желая успокоить ее, спрашивали: «Где же у тебя младенец?» Взволнованная мать отвечала: «Нет у меня младенца. Спросите еще у кого-нибудь». Женщины стали озираться и искать кругом, у кого мог быть младенец. Но младенца ни у кого не было. Тогда Мария принуждена была сказать, что кричал ее младенец, которого она носит еще в чреве. Народ выходил из церкви, повторяя написанное в Евангелии об Иоанне Предтече: «Что убо будет от рача сие, да будет над ним воля Господня». Мать преподобного Сергия после этого случая часто удалялась от людского взора и в тишине уединения со слезами молилась о будущей судьбе своего младенца. 3 мая 1319 года у благочестивых смиренных бояр Кирилла и Марии родился сын, которому при крещении дано было имя Варфоломей. В то время был обычай давать младенцу имя в честь того святого, который вспоминается или в день рождения, или в день крещения. Кирилл и Мария совершили крещение Богом данного им младенца в 40-й день по рождению, который приходился на 11 июня, когда и совершается празднество в честь апостола Варфоломея. При крещении Кирилл и Мария рассказали священнику о том, как 3 раза вскрикнул младенец, находясь в утробе матери, когда она находилась в храме за божественной литургией. Благочестивый священник указал им много примеров из Ветхого и Нового Заветов, когда избранники Божии еще от чрева матери были предназначены на служение Богу. «Не смущайтесь», — закончил он свою речь, — «а более радуйтесь, что сын ваш будет избранным сосудом Духа Божия и служителем Святой Троицы». Вскоре после крещения мать стала замечать, что если она питалась мясной пищей, то младенец не брал ее сосцов, а в среду и пяток совершенно оставался без пищи. Сначала приписали это болезни младенца. Призвали других женщин, которые тщательно осмотрели ребенка и не нашли ни малейших признаков какой-либо болезни внешней или внутренней. Напротив, малютка не только не плакал, но весело смотрел на них, улыбался и играл ручками. Случай этот, повторявшийся каждый раз, когда мать насыщалась мясной пищей, заставил мать соблюдать пост так же строго, как она соблюдала его и ранее 3-кратного восклицания младенца в утробе своей, и навсегда отказаться от мясной пищи. После этого младенец, кроме среды и питка, всегда питался молоком матери. С годами окрепло в отроке Варфоломея сознание своего высшего призвания. Он усилил свой подвиг постничества. Отрок Варфоломей по средам и пятницам совсем перестал вкушать пищу, а в прочие дни питался только одним почти хлебом и водою. Когда мать старалась умерить строгость его поста и уговаривала его поберечь себя, он отвечал ей: «Не отклоняй меня, матушка, от воздержания, которое так сладостно душе моей. Зачем ты советуешь сыну своему неполезное? Ведь вы же сказали мне, что я еще в колыбели постился по средам и пятницам. Как же я могу не понуждать себя угождать Богу, чтобы он избавил меня от грехов моих?» Мать удивлялась разумным речам своего сына и, не желая препятствовать его доброму произволению, обыкновенно говорила ему: «Если так ты рассуждаешь, то делай, как хочешь, Господь с тобою. Я не хочу стеснять тебя в добром, дитя мое». Нужно при этом заметить, что при таком усиленном посте отрок Варфоломей никогда не чувствовал никакой слабости и всегда был здоров. Он понимал, очевидно, значение слов мудрого Сираха, сказавшего: «От многоедения бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры. От пресыщения многие умерли, а воздержный прибавит себе жизни». Когда Варфоломею исполнилось 7 лет, родители отдали его учиться грамоте. Вместе с Варфоломеем обучались и его 2 брата, старший Стефан и младший Петр. По-видимому, благодать Божия должна была бы способствовать обучению Варфоломея как мальчика благочестивого, а между тем мы видим противное. Не говоря уже о старшем Стефане, даже младший его брат Петр, которому исполнилось 6 лет, учился лучше его. Учитель наказывал его, товарищи упрекали и смеялись над ним. Родители убеждали его стараться, вероятно, предполагая, что он ленится. Варфоломей напрягал все силы своего детского ума, проводил часто ночи то над книгой, то на молитве, горячо и усердно прося Господа о помощи. «Дай же ты мне, Господи, понять эту грамоту! Научи ты меня, Господи, просвети и вразуми!» — молился он. Но Господь как бы не внимал этой слезной молитве благочестивого отрока. Видно, нужно было, чтобы отрок, о котором были столь добрые предзнаменования, ранним опытом научился, что никакого успеха, никакого знания, никакой способности не должно приписывать себе, но единственно Богу, от которого свыше сходит всякое даяние блага и всякий дар совершенный. Но недолго продолжалась скорбь отрока Варфоломея о безуспешности в науке. Раз отец послал его в поле искать лошадей. Кроткий и послушный мальчик с радостью отправился исполнить поручение отца. Не доходя до стада, Варфоломей под дубом увидел незнакомого старца в иноческом одеянии с умилением молившегося Богу. Мальчик остановился невдалеке и ждал окончания его молитвы. По окончании молитвы старец ласково подозвал его к себе, благословил и спросил: «Что тебе надобно, чадо?» «Меня отдали учиться грамоте», — сказал сквозь слезы Варфоломей. «И больше всего желала бы душа моя научиться читать Слово Божие. Но вот как ни стараюсь, никак не могу научиться, не понимаю, что мне толкуют, и очень печалюсь о том. Помолись за меня Богу, Отче Святый, попроси у Господа, чтобы Он открыл мне учение книжное. Я верю, что Бог примет твои молитвы». Умилился старец от таких слов отрока Варфоломея, воздел руки, возвел очи к небу и стал молиться. По окончании сердечной молитвы он бережно вынул из-за пазухи небольшой ковчежец. А открыв его, он взял оттуда тремя пальцами небольшую частицу просфоры и, благословляя ею Варфоломея, сказал: «Возьми сие чадо и съешь. Это дается тебе в знамение благодати Божией и разумение Святого Писания». С благоговением принял отрок эту малую частицу, вкусил ее. И какую сладкую показалась ему эта таинственная пища! А старец прибавил: «И о грамоте не скорби, знай, что отныне Господь подаст тебе разумение книжное паче братьей твоих и товарищей, так что и других будешь пользовать». После этих слов старец хотел идти в путь свой, но благоразумный отрок не желал расставаться с ним. Он стал упрашивать, чтобы старец посетил его родителей. «Родители мои, — говорил Варфоломей, — очень любят таких, как ты, отче. Не лиши же и их своего святого благословения». С улыбкой пошел старец за своим юным странноприимцем. И родители, как говорил Варфоломей, встретили его с радостью и почетом. По обычаю гостеприимства Кирилл и Мария предложили ему трапезу, но он сказал: «Прежде следует вкусить пищи духовной». С этими словами он направился в моленную комнату, пригласил с собою Варфоломея и, благословив начало третьего часа, велел ему читать псалмы. Изумленный отрок отказался, ссылаясь на неумение читать. Тогда старец взял книгу, сам подал ему в руки ее и велел читать Слово Божие без сомнения. И что же? Отрок взял благословение от старца и, благоговейно осенив себя крестным знамением, начал читать псалтирь стройно и внятно. По окончании чтения святой гость вкусил предложенные ему трапезы и, благословив радушных хозяев, встал, чтобы идти. Гостеприимные хозяева проводили странника до ворот своего дома, но тут он вдруг стал невидим, так что Кирилл и Мария невольно подумали, не ангел ли Божий был послан к ним, чтобы даровать премудрость их сыну. Между тем, как говорил старец, так и сбылось. С отроком произошла чудная перемена. Какую бы книгу ни раскрыл он, тотчас же начинал читать ее без всякого затруднения, понимая и смысл того, что читал. Нужно ли говорить о том, что он после этого случая скоро опередил в учении как братьев своих, так и прочих товарищей? Нередко малоуспешность в науках встречается и в наших детях, и мало кто из родителей поступает так, как поступил юный отрок Варфоломей. Ищут помощи не у Бога, а у наставников. О Боге и молитве мало кто думает. Часто под воскресный и праздничный день родители вместо храма Божия сами идут и детей ведут с собой на публичные зрелища, которые не только не дают отдыха усталым умственным способностям, а, напротив, еще более усиливают эту усталость. Вот где корень неуспеха, переутомления и различных других детских душевных и телесных болезней. По неисповедимым путям промысла Божия, ведущего нас к спасению, благочестивые родители Варфоломея пришли в крайнюю бедность. Путешествие родителя к владевшим тогда Русью татарам в Орду со своим князем, тяжкие дани и непосильные подарки ордынским вельможам, без чего никогда не обходились эти путешествия, с другой стороны, голод, часто опустошавший Ростовскую область, и частые притеснения наместников этой области. Все это послужило причиной разорения известного в свое время боярина Кирилла и заставило его уже в преклонных летах переселиться в другое место, где он мог бы спокойно дожить до смерти. Выбор пал на местечко Радонеж, в 12 верстах от Троицкой лавры. Местечко это принадлежало тогда князю Андрею, и наместник его, или, как у нас принято называть, управляющий, Терентий Ртищев, желая привлечь большее число поселенцев в этот почти необитаемый тогда край, объявил именем князя разные льготы переселенцам. В числе этих переселенцев был и благочестивый Кирилл со своим семейством, поселившийся в Радонеже близ церкви Рождества Христова. Старший сын боярина Кирилла женился еще в Ростовской области, а по переселении в местечко Радонеж женился и младший Петр. Варфоломей же решил посвятить себя Богу, принявший иноческий чин. С этой целью вскоре после переезда в Радонеж он стал просить у своих родителей благословения на другую жизнь, иноческую. «Отпусти меня, батюшка, с благословением, и я пойду в монастырь», — не раз говорил он отцу своему. «Помедли, чадо», — отвечал ему на это отец, — «сам видишь, мы стали старые и немощные. Послужить нам некому, у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, видя, что ты заботишься, как угодить Господу Богу. Это дело хорошее, но верь, сын мой, твоя благая честь не отнимется у тебя, только послужи нам немного, пока Бог явит милость свою над нами и возьмет нас отсюда. Вот проводи нас в могилу, тогда уже никто не возбранит тебе и исполнить свое заветное желание». И благочестивый юноша беспрекословно повиновался словам родителя. Он с любовью и сердечным усердием старался успокоить своих престарелых родителей, чтобы заслужить их благословение на новую жизнь. Какой мудрый поступок родителей и трогающая до слез кроткая покорность сына! Ведь они удерживают его на некоторое время от исполнения своего доброго намерения не только потому, что им был нужен его уход за ними. Главное, их удерживала его молодость. Пусть, думали они, он укрепится в своем намерении, чтобы, как сказал Спаситель, положивший руку на орала, не озирался бы вспять, то есть чтобы не было после сожаления и раскаяния в своем поступке. Равным образом, беспрекословная покорность юноши Варфоломея воле родителей есть не что иное, как следствие благочестивого и благоразумного воспитания. Посмотрите на детей века сего. Многие даже в обыкновенных мирских делах не хотят покорить свою волю воле родительской, ни во что ставят их труды и желания. Причину этого нужно искать в воспитании. Святой Иоанн Златоуст так рассуждает о воспитании детей. «Часто многие из отцов делают все и принимают все меры, чтобы у сына был хороший конь, великолепный дом или дорогое поместье, а о том, чтобы у него была хороша душа и благочестивое настроение, нисколько не заботятся. Это и расстраивает всю вселенную. Не будем беспечными к детям, зная, что дети, хорошо настроенные в отношении к Богу, будут честными и отличными». Блаженные родители преподобного Сергия были верными последователями этого учения и воспитали такого сына, который не только был поддержкой и утешением своих престарелых родителей, но и для всех христиан, приходивших и приходящих к нему с верою и теплой молитвой, стал молитвенником и утешителем в скорбях. Дух иночества, явившийся в нем как необходимое следствие воспитания, не только не угас в нем при жизни с родителями, но возрастал и нечувствительно сообщался от сына родителям. При конце своей многоскорбной жизни Кирилл и Мария пожелали и сами, по благочестивому обычаю древности, воспринять на себя ангельский образ. В верстах в трех от Радонежа был Покровский Хотьков монастырь, в котором жили старцы и старицы, конечно, в различных отделениях. В этом монастыре родители Варфоломея и поселились, чтобы провести остаток дней своих в молитве и приготовлении себя к другой жизни. Недолго пришлось им жить в этом монастыре. Скоро Господь призвал к себе этих благочестивых старцев, как зрелую пшеницу, переселив их в небесные обители. Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном похоронили с честью своих родителей. В продолжении 40 дней они с братом молились Богу, раздавали милостыню и кормили бедных, прося их поминать родителей. По прошествии 40 дней юноша Варфоломей раздал все имущество, какое принадлежало ему по праву наследства после своих родителей, и вместе со Стефаном отправился в глухой непроходимый лес. Остановившись на высоком месте, называвшемся Маковцем, они срубили и поставили сначала крест, а потом небольшую деревянную церковь и при ней келью. Стефан не вынес сурового одиночества и скоро оставил юного брата Варфоломея одного в том непроходимом лесу. Ушел в Москву и поселился в Богоявленском монастыре. Юному подвижнику Варфоломею немного пришлось жить одному и вести борьбу с врагом нашего спасения дьяволом, который всячески старался изгнать его из этой пустыни. Скоро молва о подвигах молодого инока стала привлекать к нему желавших ради спасения души разделить с ним трудные подвиги иночества, и около его кельи стали селиться подвижники. Так было положено основание известной всем Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По просьбе юного подвижника Варфоломея из Ходькова монастыря изредка приходил игумен Митрофан, который и совершал в малой деревянной церковке литургии. В одно из таких посещений, 7 октября, игумен Митрофан совершил пострижение Варфоломея и дал ему имя Сергий. Инок Сергий по пострижении усугубил свои подвиги поста и молитвы и служил примером для братьев. Он сам рубил дрова, носил их, шил одежду, сам пек просфоры для богослужения. Все эти труды он нес не для себя только, но и для других. Слава о его подвигах распространилась далеко за пределы Московского княжества, и к нему приходили многие князья для беседы и советов. Князь Дмитрий Иванович Донской перед вступлением в битву с татарами приехал к нему просить благословения и молитвы для победы над врагами, и просьба его не осталась тщетной. По молитве преподобного Сергия он победил ужасного врага, в продолжении 2 столетий разорявшего и опустошавшего наше Отечество огнем и мечом. И не только во время своей земной жизни, но и по отшествии своем на небо преподобный Сергий помогал и помогает всем — царям, боярам и простецам, которые приходят к нему с верою и теплой молитвой. Все сказанное выше подтверждает ту мысль, что воспитание влияет на всю жизнь человека. «Что посеешь, то пожнешь» — русская пословица. И действительно, если родители сеют добрые, хорошие семена в сердца своих детей и не дают заглохнуть этим семенам от дурной травы, то есть следят за всеми словами и делами ребенка и его товарищами и останавливают дурные привычки и наклонности, то и плод получают добрый. Прозвучал рассказ «Детские годы печальника земли русской» преподобного Сергия из сборника «Под благодатным небом». А сейчас прозвучит песня в исполнении детского хора приюта-пансиона для девочек Покровского-Ходькова женского монастыря.